Беседка. На радио «Комсомольская правда».
В эфире радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина. И у нас сегодня в гостях, на мой взгляд, один из самых актуальнейших гостей, главный врач скорой помощи КАРИС Лев Авербах. Лев, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, у меня вопросов так много, что я постараюсь сейчас собрать мозг в кучу и понять, что же больше всего беспокоит меня, ну и, я думаю, наших слушателей. Ну, начнем с того, что давайте мы просто спокойно перечислим симптомы, если это возможно. Симптомы COVID-19. Потому что сейчас я так понимаю, что уже диагноз стали ставить только по симптомам, а не дожидаясь теста. Я ошибаюсь?
Ну, в принципе, всегда можно было ставить клинические диагнозы, но в медицине надо подтверждать. Можно поставить предварительный диагноз, можно поставить диагноз под вопросом, можно поставить окончательный диагноз, когда подтверждается, и ясно. Ну, не то чтобы это сейчас разрешили прямо делать, но есть некое предложение от Минздрава, что так периодически можно поступать, потому что тесты приходят не сразу, ответы, и много все-таки уложено отрицательных тестов.
Так а как быть? Вот, предположим, нам, простым жителям Санкт-Петербурга. То есть вдруг, например, я услышала кашель на улице, у меня сейчас возникает реальная отрыбь. Я понимаю, что это нервное, я понимаю, что это скорее невроз, нежели, так сказать, опасение. Но тем не менее, к чему быть наиболее внимательным?
Вот это хороший вопрос. Сейчас начали уже выступать нормальные врачи, нормальные ученые, потому что раньше не выступали. Как правило, они накапливают информацию. Когда нет информации, очень трудно что-то объяснить людям. И сейчас как научное сообщество, там всего-то 3 месяца прошло. Это для науки, там, для изучения, для медицины ничто. И поэтому какая-то подкопилась хоть немножечко информация, и люди хоть нормальные, которые вот не всякие блогеры, а без образования медицинского, а уже реальные ученые, они сказали, нет патогномоничных симптомов для COVID-19. Что это такое? То есть нет специфических симптомов.
То есть все, что угодно, может все, быть, что... оно...
Да.
О,
да.
Боже, как
то есть
это
отгадать
чудесно.
Но есть некий отгадать по симптомам, поставить диагноз коронавирусной инфекции нельзя, потому что вот они очень разнообразны и могут быть от практически бессимптомных до там, кашля, ну, тут у привычных нам интоксикации во время гриппа. Все что угодно может быть, поэтому вот сказать, что у вас именно коронавирусная инфекция, нельзя. Заподозрить можно, сказать нет.
Еще раз, я вот хочу уточнить, я не врач, но вопрос у меня в следующем. Вот смотрите, есть пневмония, насколько я понимаю, бактериальная, есть пневмония вирусная. И я не ошибаюсь, что COVID-19 это вирусная,
конечно,
пневмония.
Конечно,
так тогда получается, что то лечение, которое назначают, а это антибиотики, к вирусу абсолютно...
Ну, давайте не совсем так и совсем не так, и вроде правильно.
Вот давайте разберем.
Давайте разберемся, попробуем. Давайте вначале поделим все-таки заболевание на две части. Амбулаторную часть и стационарную. Что делать, когда вы почувствовали какие-то признаки недомогания классические? Температура то ли есть, то ли нет, или высокая. Кашель то ли есть, то ли нет. Боли в грудной клетке то ли есть, то ли нет, то ли какая-то одышка нет. Ну, какие-то симптомы, насморк, то же самое. Ну, классика. Тактика здесь единая. Домой на самоизоляцию. Единое. Чем бы вы ни заболели, вирус, грипп, это коронавирусная инфекция, там парагрипп, энтеровирус, все, домой на изоляцию.
Но сейчас же многие сидят уже на изоляции.
Ну, мы говорим про симптомы. У кого не возникли, они
так
могут возникнуть и в изоляции, потому что все-таки с семьей, ну, не все же прямо по одному, каждый в своей квартире сидит, никто не выходит. Они могут возникнуть в любое время, там инкубационный период достаточно большой. Поэтому вот если вы почувствовали какие-то симптомы острой респираторной вирусной инфекции, вам надо домой и дома сидеть. И самое главное – переболеть. С вами может ничего не случиться, никакой пневмонии.
Хорошо. Сиди. Где грань, когда уже нужно что-то делать
сейчас скажу,
и вызывать
сейчас
врача?
Сейчас скажу, конечно.
Да.
Значит, сидите дома, проветриваете, кушаете и не контактируете. Внешний и внутренний карантин. То есть внешний – это вы не общаетесь с людьми, внутренний – это максимально не общаться с теми, кем проживаете. Все. Если там очень высокая температура, то там какой-то парацетамол, что-то разовое не повлияет там ни на что.
Симптоматическое.
Ну, что-то, да, если вам что-то какие-то, да. Значит, что такое температура? Сейчас в двух словах тоже, чтобы там дальше двигаться. Значит, температура – та самая защитная реакция организма, тот самый иммунный ответ, который мы все ждем. При высокой температуре вирус перестает размножаться и, в конце концов, погибает. И тут тактика такова: чем дольше вы перенесете, будете переносить высокую температуру, тем быстрее у вас заболевание пройдет, тем быстрее вы выздоровеете.
То есть я...
Сбивать температуру...
Да, сбивать температуру нельзя.
Но мы тут есть исключения. Там дети, и сопутствующие заболевания, плохопереносимость. Ну, какие-то там нормальные, вот, условно здоровый человек, если у него там 39... Ну, сбивать, опять-таки, 38,5 считается температура.
Субфибрилитет.
Нет, субфибрилитет, это она как поднимается, опускается. А тут подъем может быть высокие 39, но если вас это не сильно беспокоит, не надо ее тоже сбивать. Ну,
то есть, если вы хорошо переносите температуру,
да,
не сбивайте
ее. Да, потому что вирус не перестает сразу размножаться. Это как бы именно защитная реакция организма. Дальше, значит, все-таки, если вы болеете, и температура продолжается, и появляется сильный кашель, и боли в грудной клетке какие-то, тяжело дышать, там, значит, одышка появляется, и вам становится плохо, ну, так уже интоксикация там нарастает, то тут критерии мы его, к сожалению, не можем. Нет у нас такого. Есть один маленький приборчик, пульсоксиметр называется. Он показывает насыщение кислорода в крови. В норме это 98-99, а по рекомендациям Минздрава до 93, так сказать, ничего. После 93 там надо обращаться к врачу. Если бы такой приборчик был у всех людей, ну, потому что он очень дешевый, на самом деле, 3000 стоит.
То есть сейчас это возможно приобрести?
Нет,
еще?
Уже все
давно. Уже все, да? Все раскуплено до нас.
Да, еще, да. Ну, и поискать можно, есть они чуть подороже, чуть подешевле. Ну, где-то минимум там 3000 сейчас, наверное, мышки немножко подорожали. Значит, там это маленький очень приборчик, не сложнее термометра электронного, одевается на палец, и там еще и пульс показывается, температура. А, и теперь насыщение кислородом крови. Значит, если вы, она у вас падает меньше 93, вот там надо к доктору, можно уже вызывать. Но есть еще второй такой прибор, тоже не сложнее воздухоочистителя домашнего, называется кислородный концентратор. Значит, чтобы это просто там приборчик, который включается в сеть, и он генерирует из воздуха кислород на масочку или на нос, катетер. И если у вас упала концентрация кислорода в крови, таким приборчиком ее можно восстановить.
Ну, это вы говорите,
да,
о том,
идеально.
Об идеальном
Но
состоянии.
Это бы все, если бы к этому можно, я к чему веду, что можно было подготовиться, это бы значительно снизило нагрузку на здравоохранение. Значительно. То есть никто не знает, когда ехать. То, что вы спросили, а когда же в больницу? Вот все вот это могло... Вот еще ехать в больницу не надо. Ну, определить это можно только по приборам. И если вы начинаете давать себе кислород, ну, или родственники вам помогают, и... он у вас восстанавливается по прибору, то вы еще можете спокойненько жить и дома находиться, и также перенести, никуда не ехать. Если концентрация кислорода вот не восстанавливается после дачи кислорода, вот это тот самый критерий, когда надо ехать в больницу. У нас, к сожалению, его соблюсти, тут мы говорили, невозможно, поэтому, когда начинается одышка и трудно дышать, люди там вызывают скорую или врача, едут в больницу, но в больнице им этот кислород и дают. Но, тем не менее, если вам все-таки плохо, и вы чувствуете, что без врача не обойтись, ну, вызывайте скоро. И, скорее всего, вы, конечно, поедете там, в какую-то больницу. Сейчас их в Петербурге все перепрофилированы. И вам там будут делать тесты, потому что до этого не принципиально. Не надо там кого-то вызывать домой, какие-то службы, там, чтобы вам сделали анализ на ковид. Ничего это не даст. Ну, ковид. Ну, не ковид. Все
подождите.
Зависит от состояния.
Насколько я понимаю, сама самоизоляция, она заключается в том, чтобы этот ковид как можно меньше распространился.
Это мы сейчас про здоровых говорим. А я говорю про больных, если вы уже заболели. А то, что здоровы, это мы сейчас с этим тоже обсудим. Это про больного человека, который сел на самоизоляцию, но он болен или заболел. Вот ему надо переболеть дома, и после исчезновения всех симптомов, через двое суток он может, в принципе, уже выходить.
То есть самое главное – это просто следить за своим состоянием, и если вы почувствовали признаки недомогания, то, пожалуйста, никуда не ходите, даже
никого
в магазин.
Не вызывайте, нет смысла.
И не вызывайте врача.
Ну, если нет, опять-таки, сопутствующих заболеваний. Угу. Там.
А сопутствующих заболеваний – это?
Ну, сердечно-сосудистый, сахарный диабет, когда может разрегулироваться что-то, бронхиальная астма, что-то может пойти не так.
Но при сопутствующих заболеваниях все-таки нужно, да?
Нет, ну, это все врача. Самочувствие. Если вы своими постоянными лекарственными препаратами не можете декомпенсировать что-то, то, конечно. Но это небольшой процент населения все-таки.
Хорошо. Мы вас услышали, то, что вы сказали, немножко меня как-то лишило почвы под ногами, потому что я, честно говоря, думала, что вдруг есть какое-нибудь слово, которое вот-вот при этом симптоме раз, и надо вызывать врача, а вот при этом симптоме не обязательно. Мы сделаем небольшую паузу, послушаем рекламу, после нее вернемся в эфир.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Петербург. Культурная столица России.
My darling, hello.
Hello.
Я хочу, посмотрите, уголовный кодекс, там все написано.
Вы знаете,
уже.
Я знаю.
Вы понимаете, кодекс. Что...
В Петербурге 8464 объекта культурного наследия, относящиеся к культурно-историческим памятникам.
Я хотел бы прежде всего сказать Виталию Валентиновичу спасибо, что он относится так к своим землякам, петербуржцы лежали в Драбадан пьяные.
Кроме этого, здесь открыто более 200 музеев.
Да. Я не прав?
Ой, лишняя хромосома!
Нет. Ну а кто про лишнюю хромосому сказал? Я что ли сказал?
Лишняя хромосома в либеральных мозгах находится.
Картина недели в Петербурге. Итоги недели словами культурных людей. Каждую пятницу в 17:00. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Вновь возвращаемся в эфир. Радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина. И у нас в гостях главный врач скорой КАРИС Лев Авербах. Мы продолжаем говорить о страшном, ну или, может быть, не о том, что страшно, а о том, что не поздно. Потому что мы боимся обычно того, чего не знаем. И чем больше мы будем иметь информации, тем ниже наш уровень страха. Так кажется мне, надеюсь, так же кажется Льву.
Да, невидимо, с невидимым врагом бороться гораздо сложнее.
Но вот сейчас получается, что мы практически в темноте с завязанными глазами ищем черную кошку и все пытаемся ее найти. Давайте поговорим о здоровых. Что же нам делать здоровым пока? А как нам уберечься?
Если вы пока здоровы, да?
Если мы пока здоровы, да. То есть все равно так или иначе, я смотрю, что люди выходят в магазин. Ну, во-первых, не всем свыше 65 лет, и люди-то тоже и есть хотят, и у кого-то животные домашние, как выяснилось, тоже, которые могут стать переносчиками. Тут я прочитала недавно. Ну, в смысле, на лапах принести домой. Опровергните. Я смотрю, что Лев немножко удивлен и сморщился. Да.
Сморщился, да. Но таких данных я не слышал. Значит, как уберечься здоровым? Это, конечно, социальное разобщение, да, наверное?
Ну, может быть.
Да,
может
это
быть.
Социальное разобщение. То есть, чем меньше у вас будет контактов, тем меньше шансов вас заболеть.
То есть, первое – это отсутствие контактов. То есть, мы контактируем только с ближним кругом, с которым мы так или иначе вынуждены жить.
Но опять-таки, этот ближний, я прерву чуть-чуть, ближний круг, он тоже должен не выходить и не общаться с другими людьми. Иначе это сразу теряет смысл.
Лев, вот мы с вами тут сидим друг напротив друга. У нас соблюдено расстояние в 1.5 метра, но тем не менее, мы тут сидим. Это я к тому, что мы...
Рискуем.
Рискуем.
В какой-то степени
давайте
рискуем.
Мы вот... на группе риска немножко сконцентрируемся.
Чтобы не было. Ну, смотри, давайте тогда изначально. Что здесь все-таки делать здоровому человеку? Некая самоизоляция, некое мимизирование контактов, насколько возможно, со всеми. Со всеми, если это семья, из семьи все равно кто-то выходит на работу, там, на куда-то, то эти контакты становятся тоже достаточно сложные. Поэтому, если человек куда-то ездит, все остальные, по большому счету, должны жить отдельно.
Ну,
люди
понятно.
По-разному, люди снимают дачи, там какие-то дома, апартаменты, чтобы вот не встречаться со своими родными и не иметь возможности их заразить. Но это как один вариант. По возможности самоизоляция и изоляция, собственно, людей, которыми ты живешь. Это сложно. Мы сейчас говорим о идеальном.
Мы живем в России, это раз,
городе.
И в большом городе, и более того, насколько я знаю, очень многим сейчас зарплаты в принципе не заплатили, а если один из членов семьи работает, это уже хорошо, и вот, понимаете ли, как бы получается такая история, что не на что нам снять что-то другое,
вот
но это как минимум.
Может так получиться, что эти зарплаты-то и не понадобятся потом?
Может так случиться, но понимаете, вот тут вот такая чаша весов, что важнее, есть или там платить за квартиру или все под Богом ходим. Давайте
конечно.
Поговорим об аксессуарах, которые все сейчас обсуждают. Итак, начнем с антисептиков. Вот у нас вот тут есть везде антисептики.
Ну,
помогают
везде, да.
ли антисептики? И помогают для чего? И от
ну,
чего?
Ну, может быть, я там не совсем популярное мнение выражу. На самом деле вирус все-таки респираторный, передается при чихании, кашле и дыхании.
Воздушно-капельным путем?
Совершенно верно. Так. Воздушно-капельным путем. Контактно-бытовой путь, о котором все тут говорят, он и пишут, там, какие-то высчитывают количество дней, там, которым где-то может находиться, по-моему, все фейки. На самом деле уже стали люди, опять-таки, те ученые, которым можно доверить, и та литература, которая ну, часто недоступна обывателям, ну, статьи, они уже там тоже все потихонечку, какие руки, какая поверхность, вы о чем все говорите?
Я вот слышала, что, например, он живет 6 дней на металлической поверхности, нет, 24 часа на бумаге.
Это очень быстро укрепившийся фейк.
То есть это фейк?
Потому что это фейк, потому что поверить в это легко.
Легко.
Да, да, и это как бы ложится в голову обывателя. На самом деле надо понимать, что такое вирус, просто взять учебник для 8 класса по биологии, чтобы все было понятно. И посмотреть, это практически неживое существо, практически, но и жить без хозяина не может. И может сохраняться только по влажной среде. То есть, если вы чихнете...
Как блохи или как вши? Я извиняюсь, я
нет, блохи вши могут жить без хозяина.
Да?
Конечно, это все-таки совсем другие животные, уже можно сказать. Вот вирус, он там в 1000 раз меньше, чем бактерия.
Это я понимаю, да.
И самостоятельно жить не может. То есть он может находиться на поверхности чего-то, если туда кто-то чихнул, вот эти мокрые капли, воздушно-капельный путь, на ней находится, а тогда какое-то время, пока не высохнут, он будет еще живой. А концентрация, чем дальше капли, чем, ну, чихание практически до 5 метров бывает, долетает капельки, они там, конечно, их такого количества, чтобы начать, опять-таки, размножаться, практически нету. Поэтому здесь путь контактный, может быть, он очень сложный, заразиться в нем им. Можно только, по-моему, теоретически. Потому что вы должны свою руку в эту попасть, на эти капли, да? То есть на эту поверхность кто-то должен до вас только что чихнуть.
А, то есть это должен быть свежий чих,
да,
я, конечно,
извиняюсь. Да, ну, 2 часа там максимум, да. Вы должны в эту пальцами своими руками, в руки, это кожа вообще защитный барьер, через нее никакие вирусы не проникают. Потом эту руку как-то поднести ко рту и, условно, облизать. И это долгий путь. Это не все его проходят. И еще не факт, что вы от этого заразитесь. Количество, да, да, количество вирусов на вашей руке будут крайне мало, и даже если бы она попадет к вам в рот, эта капля, то еще и шансов не так много, потому что все-таки это не вдох, она попадет вам в ротовую полость, а не в дыхательные пути. А
так.
Слюна у нас имеет тоже бактерицидное действие, и слеза тоже имеет бактерицидное действие. Поэтому путь очень, контактный бытовой путь очень сложен. Это скорее, когда люди живут вместе, и очень близко, и кто-то заболел, и очень близко общаются. Вот там как-то туда-сюда.
А метро?
Да ну, какое метро?
Ну, такое
не,
там...
Не кнопочки лифта там фантастические какие-то. Нету практически, и сейчас это потихонечку-потихонечку выходит. Ученые, не было вообще как бы настолько... Все-таки мы недолго болеем, ну, мир недолго болеет, что очень трудно проводить какие-то эксперименты. Не с кем трудно... Надо брать пациентов, надо брать контрольную группу, надо брать там большую выборку, сравнивать, анализировать. Никто этого еще вообще не делал. Но у пациентов пошли такие эксперименты, у пациентов, которые вот подтвержденными вирусами, у них, собственно, когда их забирают из дома, потом делают, она везде ничего не находит. Никаких поверхностных вирусов нет. Но если это психологически люди делают и хотят, то это хорошо.
То пускай, есть, да, перчатки пускай. И маски – это хорошая психологическая защита.
К масочкам вернемся.
Да, да. Перчатки
это,
и антисептики.
Это психологическая защита, антисептики. Вот, значит, как раз хотел сказать, борьба с вирусом – это просто мыть рук обыкновенным самым мылом под проточной водой. Мыло вирус не убивает, но смывает его на 100%. То есть, в принципе, все как и было. А все антисептики 60-градусные, где должен находиться не менее 60 градусов спирт, это все на самом деле убивают. Спирт вообще убивает 80 градусов за 30 секунд все вирусы. Но это все всегда пользовались врачи в стационарах. Перед операцией, там, после операции. Вот они руки такими жидкостями обрабатывали специальными. А люди никогда этим никогда не обрабатывали. Это вот тоже некое преувеличение. То есть достаточно мыло с проточной водой. Единственное, что вы не когда ходите вот там по условному городу, или не всегда есть где помыть руки, да?
Сейчас-то и в туалет сходить, извините, негде.
Ну, вот.
Все
поэтому,
закрыто?
Да, поэтому не повредит. не повредит то, что делает. Но как бы перебарщивать не надо, и фанатеть от этого тоже не нужно, потому что, ну, это тоже ненормально, обрабатывать руки спиртом, какой бы он там, чем бы он ни был добавлен, глицерином и другими добавками, это, ну, тоже.
Фильм «Авиатор», помните, он все время руки мыл?
Ну, ей, но это уже диагноз другой.
Сейчас у нас у всех
болезни чистоты, да-да, они есть у них специальные названия у этих, пограничных состояний всякие разные, там да. Так что вот перчатки тоже относительно, это скорее может от брезгливости, может быть от страха, может быть от чего-то, потому что кожа ну, прямо защитная настолько, что никакие вирусы там не пристанут.
А еще я слышала, что антисептик смывает естественный барьер защитной кожи. Правда ли это?
Нет, нет, кожа, барьер кожи никак не смыть, он смывает некие сально-потовые выделения, нормальные для человека, и они уж там, это больше к микробам, это уже больше к микробам, поэтому не надо фанатеть. Не надо.
То есть спокойно, все
вода,
спокойно.
Проточная вода с любым душистым мылом абсолютно.
Детское мыло и проточная
любое,
вода.
Не всякое там, какие-то умные мыла есть, там все так. Обыкновенно мыло, проточная вода абсолютно смывает все вирусы. Вот, поэтому антисептиками можно пользоваться только когда вот этого всего нет.
Так, что касается...
Разобрались чуть-чуть, да?
Да, что касается протирания, масок...
Еще там, маски сейчас все, протирание всяких поверхностей, так. Но это тоже, ну, вот нравится вам протирать, ну, протирайте.
Мне, например, нравится. Я с удовольствием протираю.
Вот,
ну, на всякий случай. Да.
Отлично.
Мы сейчас сделаем паузу, послушаем рекламу, а после рекламы поговорим о масках, о том, насколько они актуальны.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
В Ленинграде открыт рок-клуб.
Рок-н-ролл жив.
Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребенщикову, и Борис Борисович сторожил эту баню.
Первые рок-группы.
Я говорю, а дай мне кассетку послушать, а я тебе, говорю, сейчас спою. И вот Витя Цой мне одному, он мне поет все. Восьмиклассницу, гуляю, и меня уже так вставило.
Первые фестивали.
И там был сидячий зал, и там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
И настоящий драйв 80-х.
Часто это заканчивалось все визитом в милицию.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21:00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Вновь возвращаемся в эфир и говорим мы сегодня о COVID-19, о том, как от него уберечься, что это такое и что же главное нам, смертным, делать. Радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург, Ольга Маркина, и у нас в гостях Лев Авербах, частная скорая помощь, КАРИС, главный врач. Собственно, говорим о масках, это тема такая болезненная для всех, потому что масок у нас много, кто-то себе сшил очень красивую маску, кто-то купил дизайнерскую, а кто-то просто ее нигде не может найти и поэтому шьет из старых простыней. Тут неожиданно заходишь, например, в магазин 24 часа, а там маски есть. А в аптеку заходишь, говорят, маски? Вы что, с ума сошли? Вот. Итак, маски.
Маски. Маски прямо это вот мерило эпидемии. Мерило, да. По маске можно долго говорить. Всемирная организация здравоохранения вообще говорит, что маски это только для больных.
Говорит,
чтобы, да. Чтобы больных, чтобы не заражать здоровых. А во всем мире маски, конечно, в основном во всем мире маски бесплатные, поэтому ажиотажа нет. Берешь во всех магазинах, там, в Израиле, в Америке, в том же Нью-Йорке, и там в Сингапуре, маски везде, в Корее, все бесплатные. Ты можешь любой момент взять, поэтому тебе не надо их накапливать и держать там сотни дома на всякий случай, потому что ты всегда можешь ее взять. И там везде идут предупреждения. Не берите маски, там они могут... Сейчас пока нет, но могут пригодиться врачам. Поэтому как-то все спокойненько. И понятно, что все маски шили из Китая, и материал из Китая, и пластиночка там, проволочка из Китая. И когда это все прекратилось, все производства встали, потому что материала специального нет. Ну, маска. Масок, оно некие обозначения, свой-чужой.
Так.
Потому что, когда ты идешь в маске, условно, ты не знаешь, Болен ли чем? Он-то знает про себя, но ты-то про него ничего не знаешь. И когда ты видишь его в маске, ты как бы опознаешь свой чужой, думаешь, ну хорошо, это в маске, значит, так сказать, мы оба защищены. А когда человек идет без маски, вроде здоровый, да, но ты же не... Ну, сейчас он здоровый на глазах, через 5 минут он начнет чихать и кашлять. Вот поэтому это некий... Маску носить здоровому человеку не надо, но это сейчас некий, так сказать, критерий социальный такой, который там рыбак рыбака видит издалека. Вот, свой-чужой. Поэтому этот свой, все, нормально.
Мне, например, маски... спокойнее, вот, когда я вижу вот чисто, людей в масках, да, и в перчатках.
Чисто опять для всех психологическое спокойствие, это нормально, и даже если вас это беспокоит, что вы маска, вернее, не беспокоит, что вы ходите в маске, ну, welcome, потому что неплохо, нехорошо от этого будет. Но есть много но. Во-первых, нельзя, кроме марли, шить из какого другого материала. Они все пропускают. Это вы просто, что маски, чтобы никаких дизайнерских масок, никаких масок из какого-то материала подручного, там, хлопок, сатин, не знаю, все, что там есть, это все не работает.
Не
это,
работает, господа.
Да, это все пустота, и вы ходите просто как в неком наморднике, да. Все, что шьют дизайнеры, все, что предлагает интернет, красиво, симпатично, это аксессуар.
Ну, подождите, но он хотя бы защищает лицо от того, чтобы его не трогать.
Ну, это...
Вот я только для этого ношу маску.
Потрогаете вы кожу лица, опять-таки ничего такого страшного не произойдет.
У моего дома висит огромный плакат, где написано «Только не трогайте лицо». Я вам серьезно говорю, рядом с Александринским театром.
Не забывайте, что все-таки это воздушно-капельная инфекция. Если вы потрогали лицо, на мой взгляд, ничего такого не произойдет. Но лучше не трогать. И маска не защищает от того, что не потрогали лицо. Это же прямо нужно тогда противогаз. Вот там вы не будете трогать лицо.
То есть, в общем, либо мы ходим все в противогаз,
Да. Хотя противогазы, надо сказать, от вируса не помогают.
Ох, еще одна новость. И противогазы не помогают.
Нет,
от вируса.
Нет, они вирусы будут пропускать, они на это не рассчитаны. Вот, значит, дизайнерскую маску можно одеть на нормальную медицинскую.
Просто чтобы красиво было.
О, ну да. Попробуйте это походить, подышать.
Да, это тоже хороший вопрос.
Значит, маску можно, правда, сделать самому, чтобы не попасть. Классика жанра, та же четырехслойная марля. Да, можно носить.
Уроки гражданской обороны в школе. Вспоминаю, как нас учили складывать.
Да, это очень, в общем-то, несложно, если есть марля, можно ее пошить и носить. Каждые 2-3 часа ее надо горячим утюгом прямо проглаживать и в концу дня стирать.
Слушайте, а я вот видела, что стирают одноразовые медицинские маски и вывешивают их. Это как? То есть можно ли
издевательство.
Издевательство над маской
это
и над собой,
самое,
да?
Это то же самое, да, то, что одноразовые шприцы кипятят. Там, это примерно из той же серии. Значит, масочка многоразовая, которая из марли пошита вами лично, широкая, удобная, она вам нужна там условно, чтобы защититься, там, сходив в магазин.
То есть она нужна часа на полтора-два силы. Поэтому если у вас немного масок, то успокойтесь уже. Не так уж сильно она нужна, эта маска, просто для собственного спокойствия.
Конечно. И надо понимать, что маску... Я хожу там по улице тоже и смотрю на людей, которые в масках ходят. Ну, она у них одета, там, 80% неправильно.
То есть она не закрывает ничего?
Она с боков, да. Но она, особенно на улице маска бессмысленна. Вот, поэтому маска должна быть правильная. Во-первых, куплена в аптеке, а не там у каких-то перекупщиков. И иметь, в общем-то, аптека гарантирует некий сертификат соответствия.
Ну, к сожалению,
и
в аптеках
все, что
нет.
Там сейчас шьют всякие доморощенные там люди. И
продают.
И продают. Это все нет гарантий.
Ну, понятно.
Нет сертификата, нет гарантии.
Лев Афербах напротив меня сидит, и мы говорим с ним, потому что он врач. И я понимаю, что на вас сейчас лежит огромная ответственность. Я понимаю, что, по сути дела, ведь вы же не боги, врачи.
Нет, конечно.
Но, тем не менее, вы так или иначе сталкиваетесь с этими вопросами, с этими проблемами. И страшно ли вам так, как страшно мне?
Ну, наверное. Наверное, тоже страшно, потому что... Все-таки люди умирают, поэтому, конечно, вот бесстрашные — это значит безумные.
Вот, кстати, сейчас есть две грани. Некоторые говорят, да вообще это фигня, этого нет, это ерунда, но посмотрите на цифры, это же невозможно. В прошлом году больше от гриппа умерло людей, а некоторые говорят, да вы что, с ума сошли, это же страшно, мы все умрем. Как соблюсти золотую середину, как не сойти с ума в этой
смотрите,
ситуации?
Смотрите, вот очень много людей сейчас пытаются комментировать, приводить какие-то цифры. Эпидемия 3 месяца.
У нас?
Да, вообще. С февраля, да, когда началось?
Ну, началось активно, да, наверное, если мы берем, как это называется, Китай.
Европейскую часть, да, там, 4 месяца.
Угу.
Никто ничего не может пока сказать и разобраться. Вирус новый, конечно, никем не изобретен. Это нормальная мутация, опять-таки.
Это к вопросу о рукотворности вируса, да? Вот так получилось.
Это совсем фейк, потому что, стоит только понять, как вирусы живут и как они могут там перемещаться.
То есть это откусанная голова у летучей мыши, это все какая-то история?
Летучая мышь может быть, но летучая мышь не восприимчива к этим вирусам, но она является переносчиком, безусловно. Это стандартная переход вирусов всю жизнь так есть, было. И учебник по микробиологии, там написано все очень много лет назад. Вирус, животные для него являются некой ступенью. А потом в какой-то момент все вирусы, практически все эпидемии возникали именно таким образом. Так что все выдумки там про искусственный вирус, это всего лишь выдумки.
Понятно.
Да.
Конспирологическая очередная версия.
Да, да. Вот. А что мы на... Страшно. Достаточно. И правильно, бояться нужно. А чтобы не бояться, нужно вот как раз о чем мы говорим. Самоизоляция. И скорее, сейчас уже все аккуратно пишут там, опять-таки, в нормальных читаемых изданиях, что может быть такое, что нам это социальное разобщение может быть достаточно долго. То есть мы будем в такой ситуации, когда нельзя будет сидеть за один столик, когда будет встречаться с родными, дни рождения, там проводить свадьбы достаточно долго. А то, что все подсчеты люди ведут, я бы вообще этим не занимался.
Почему?
Во-первых, некорректно считать медицинская статистика, пока эпидемия не закончилась. И сравнивать, потому что выявленных непонятно сколько, заболевших непонятно сколько будет. Да,
когда будет вот тот самый пик, который нам все обещают и
так
обещают?
Они тоже не знают. Все прогнозы математические, математика и прогнозы математические все эти вообще здесь не работают. Вирусная эпидемия — это какое-то другое совсем кино. Чтобы что, какие математические модели не строил, это, так, от лукавого. Может быть, а может не быть. Потому что здесь и политические решения, и медицинские решения, и как люди будут реагировать на самоизоляцию. Не реагировать, как соблюдать какие-то карантинные мероприятия, какие-то, еще меры, чтобы не заболеть. Вот, то же самое длительное социальное разобщение. Вот, поэтому тут считать... пока не нужно. Все эти цифры, которые каждый день публикуются, их тоже надо понимать, что инфицированные — это еще не значит заболевшие.
Я вообще не понимаю, контактные — это кто? Контактные — это тот, кто контактировал с кем?
Сейчас с контактными, да. Смотрите, вы там каждый день, мы видим там 1000 еще, 1800, там 2000. А даже если вы хотите сравнить и считаете, что от этого вируса умирает там 1%, 0,5%, никто не хочет туда попасть.
То есть понятно, если 0,5% абстрактных, то вроде как ладно.
Как вроде мало,
там, если это я, то почему-то не хочется.
Это как считается, что во время Великой Отечественной войны там 20 миллионов погибло, а там во время войны в Афганистане там 50 тысяч или 100 тысяч. Я, честно, цифры не помню. Вроде бы вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Но когда это коснется лично вас, ваших родственников, там мужей, сыновей, это будет о чем? Здесь то же самое. Да, 1%, 0,5%, 5% меньше, чем у гриппа, меньше, чем у туберкулеза, у малярии, там, вместе взятых. Там порядки другие. Но туда в этот 1% попасть не хочет никто. И государство сейчас об этом думает. И на бок положили экономию, чтобы спасти жизни людей.
То есть, понятно, экономика у нас сейчас все-таки служит людям. Но давайте буквально у нас остается меньше минуты. Два позитивных слова. Тяжело вздохнул гость, но я надеюсь, что...
Будем все-таки считать, что переболеет 80%. Все равно каких всех людей рано или поздно создастся коллективный иммунитет. И тяжелых будет все-таки не так много, и мы что-нибудь найдем, медицина обязательно что-нибудь найдет и придумает, чтобы их спасти.
Но главное, оставайтесь дома, дорогие друзья, будьте здоровы, мойте руки. Остальное, как выясняется, не обязательно. Конечно, всегда заботьтесь о тех, кому, может быть, сейчас тяжелее, чем нам. Лев Авербах был
правильно.
У нас в гостях, главный врач частной скорой Карис. Лев, спасибо огромное, и вы тоже будьте здоровы.
И вам спасибо, да, не болейте.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».